эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе без Саакашвили и нацдвижения. Один из лидеров правящей партии вывел свою формулу примирения.
Они должны сказать, что для людей, совершивших такие преступления, нет места в политике. Они должны признать это. После этого можно уже начинать разговор о примирении.
В самопровозглашенной Республике Абхазия определились с датой проведения парламентских выборов.
Выборы в Народное собрание Республики Абхазия 7-го созыва состоятся 12 марта 2022 года.
Что известно о гражданине Грузии, задержанном на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
Люди с опытом и с прошлым, как у Мамуки Чхиквадзе, представляют собой особый интерес для оккупационного режима. По здоровью и жизни Мамуки Чхиквадзе грозит серьезная опасность.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кетти Ботюришвили.
Азербайджан пытается завести в тупик вопрос о разблокировании коммуникаций в регионе Южного Кавказа, заявил премьер Армении Никол Пашинян. Азербайджан пытается завести в тупик вопрос об открытии региональных коммуникаций. Попытки президента Азербайджана провести параллели между открытием региональных коммуникаций с Лачинским коридором не имеют никакой связи с имевшими место до сегодняшнего дня обсуждениями, подписанными заявлениями и являются неприемлемыми для Армении, написал сегодня Пашинян в Фейсбуке. По его словам, эту позицию Еревана он намерен выразить на состоявшейся во вторник встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе. Во вторник Алиев в Брюсселе на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что так называемый Зангезурский коридор должен функционировать аналогично Лачинскому коридору. Пункт об открытии Зангезурского коридора предусмотрен в трехстороннем заявлении лидеров Азербайджана, РФ и Армении от 10 ноября 2020 года. Таким образом, это является обязательством для Армении, сказал Алиев. В трехсторонних заявлениях открыто говорится, что Азербайджан предоставляет безопасность и доступ к Лачинскому коридору. Армения должна предоставить такой же беспрепятственный доступ нам к Зангезурскому. На сегодняшний день в Лачинском коридоре нет таможенных пунктов. То же самое должно быть и в Зангезурском коридоре. Если Армения будет настаивать на установке таможенных пунктов для контроля передвижения грузов и граждан через Зангезурский коридор, то тогда мы будем настаивать на идентичных условиях в Лачинском коридоре. Это логично, сказал Алиев. На фоне заявления Анкары о принятии четких шагов в направлении нормализации отношений с Арменией, американское издание Bloomberg сообщает подробности о роли президента США Джо Байдена в этом процессе. Основываясь на информации, полученной от высокопоставленного турецкого чиновника, издание пишет, что во время встречи Байден-Эрдоган, состоявшейся в конце октября в Риме в рамках «Большой двадцатки», президент США призывал своего турецкого коллегу открыть границу с не имеющей выхода к морю Армении. Bloomberg отмечает, Анкара надеется, что шаги по нормализации отношений с Арменией помогут ей улучшить напряженные отношения с Вашингтоном, которые сложились после покупки у России средств ПВО. Сейчас стороны выразили готовность взаимно назначить специальных представителей по нормализации отношений. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения. Граница между двумя странами закрыта с 1993 года. Суд в Гомеле приговорил мужа кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергея к 18 годам колонии усиленного режима. По этому делу осуждены еще пятеро обвиняемых. Они получили от 14 до 16 лет, передает белорусская служба «Радио Свобода». Все они признаны виновными в организации массовых беспорядков, которыми суд посчитал протесты против результатов президентских выборов. Тихановский – видеоблогер, автор канала «Страна для жизни». активно критиковавший президента Александра Лукашенко. Изначально он сам планировал принять участие в выборах, но был задержан и арестован до выдвижения. После этого на выборы выдвинулась его жена. Согласно официальным подсчетам, она заняла второе место на выборах после Лукашенко с 10% голосов. Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации на российско-украинской границе навредят Евросоюзу. Об этом он рассказал в интервью газете «Die Welt». Канцлер призвал ввести газопровод в эксплуатацию, как и планировалось, поскольку страны ЕС нуждаются в газе и нефти. Он заявил, что в том числе для Австрии важно обеспечить энергоснабжение из как можно большего числа источников. «Я не связываю ввод в эксплуатацию Северного потока-2 с поведением России на Украине, но ясно и то, что насилие не может быть политическим средством. Нарушение международного законодательства будет иметь соответствующие последствия, как это уже происходило в прошлом», — сказал Нехаммер.
Эхо Кавказа. Новости.
Евросоюз начал проект стоимостью 35 миллионов евро для поддержки процесса вакцинации в странах Восточного партнерства. Об этом в Твиттер написал еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархей. Таким образом, Еврокомиссия увеличила размер помощи на борьбу с коронавирусом для Грузии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы и Украины с 40 миллионов до 75 миллионов евро, пишет агентство «Новости Грузия». Я рад объявить сегодня, что мы подписали инновационное соглашение на сумму 35 миллионов евро для поддержки стран-членов ЕС и их стран Восточного партнерства для предоставления им вакцин против коронавируса. Это действия солидарности Евросоюза, которые помогают спасать жизни и ускорять восстановление, заявил Вархей.
Новости представила Кэти Бутюришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузинская мечта не приемлет инициативу президента страны Саломы Зурабишвили о начале процесса общенационального примирения. Лидер правящей партии Иракли Кубахидзе посчитал его возможным только в том случае, если Михаил Саакашвили и нацдвижение признают свои ошибки и исчезнут с грузинского политического поля. Досталось от Кубахидзе и четвертому президенту Грузии Георгию Маргвелашвили. Мзе Парисишвили расскажет больше.
Грузинскому обществу не привыкать к жесткой риторике лидера грузинской мечты Иракля Кубахидзе. Каждый раз, когда речь заходит о Михаиле Саакашвили и нацдвижении, он может сказать такое, что с новой силой разжигает гнев и ярость оппонентов. Так было и сегодня, когда Кубахидзе практически зарубил на корню идею президента Саломы Зурабишвили начать инклюзивный процесс общенационального примирения. Эти ее слова на международном саммите демократии подхватили и в ГПЦ, и бывшие президенты Михаил Саакашвили и Георгий Маргвелашвили. «Кто вообще о чем-то спрашивает Маргвелашвили?» – вопрошал сегодня с присущим ему высокомерием лидер парламентского большинства Иракли Кубахидзе, назвав трагикомичной готовность четвертого президента Маргвелашвили встретиться с третьим Саакашвили и действующим Зурабишвили. У Иракли Кубахидзе свои условия для начала процесса примирения. Саакашвили должен сидеть в тюрьме вместе с нацдвижением, признав свою вину в тяжких преступлениях за годы правления.
А после этого они должны сказать, что для людей, совершивших такие преступления, нет места в политике. Они должны признать это. После этого можно уже начинать разговор о примирении. Но до тех пор, пока у этих криминалов есть претензии оставаться в политике, разговоры о примирении излишни.
Конечно, говорит Кубахидзе, у президента Саломы Зурабишвили есть право на попытку улучшить ситуацию в стране в этом направлении, но сам он считает это дело бесперспективным. Нежелание Иракля Кубахидзе хотя бы ради вежливости или формальности поддержать тему, тем более, что сегодня посол США Келли Дегнан выразила готовность поддерживать инициативу президента Зурабишвили, еще больше возмутило оппозиционеров. Представитель фракции Лелу Саломы Самадашвили обвинила грузинскую мечту в следовании узкопартийным, а не общенациональным интересам. Они уже сами себя маргинализируют. Сегодня, когда действующие бывшие президенты говорят о необходимости начала процесса примирения, господин Кубахидзе говорит обществу, что кроме своей партийной повестки дня, которая основана на демонизации оппонентов и использовании языка ненависти, грузинскую мечту ничего не интересует. Ни прозападное будущее страны, ни судьба грузинского народа. Саломи Самадашвили, как и другие оппозиционеры, выражала уверенность, что очень скоро партия власти пожнет плоды своего непримиримого отношения к оппонентам. Нацдвижение тоже ответили Кубахидзе. Будет партия в политике или нет, это решать народу, а не ему. Выпад лидера грузинской мечты представители нацдвижения сочли еще одним доказательством, почему так важно, чтобы в день рождения Михаила Саакашвили 21 декабря в Тбилиси на проспекте Руставели состоялась масштабная акция протеста с требованием его освобождения. Об этом третий президент написал еще накануне на своей странице Facebook. И то же самое повторил сегодня вечером депутат нацдвижения Акаки Минашвили после встречи с ним.
Мы видим, что со стороны власти нет конкретных шагов на предложение оппозиции, поэтому очень важен протест. Распространить нигилизм и безнадежность в населении, чтобы граждане посчитали, что ничего уже не имеет смысла и опустили бы руки.
21 декабря Михаилу Саакашвили исполнится 54 года. Его сторонники считают недопустимым, чтобы автор революции рос, реформатор, отец-основатель государства современной Грузии, как его называют соратники, был в заточении. Однако неизвестно, присоединятся ли к сторонникам нацдвижения другие оппозиционные партии. Многие ранее заявили, что не подключатся к кампании за освобождение Михаила Саакашвили, хотя согласились с тем, что суд над ним политизирован, и на его справедливость не стоит рассчитывать. Но это, как отмечают оппоненты Саакашвили, не освобождает его от ответственности и тем более не оправдывает его позицию во что бы то ни стало, в том числе и неправовым путем добиться своего освобождения. В грузинских соцсетях по этому поводу сегодня критиковали и лидера нацдвижения Никумеля, который накануне процесс примирения назвал бессмысленным, пока Михаил Саакашвили остается в плену у режима Иванишвили. На фоне проявления очередной непримиримости двух политических сил, грузинской мечты и нацдвижения, президент Саломе Зурабишвили не спешит делиться своими планами, как ей все это представлялось, когда она брала обязательство перед демократическим сообществом и президентом США Джо Байденом начать процесс преодоления в стране политического кризиса и гражданского противостояния. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Москва пытается проверить Запад на прочность, ужесточая риторику и требуя отказать Киеву и Тбилиси в евроатлантическом будущем. Но это, уверяют грузинские власти, невозможно, так как приведет к краху всей системы европейской и евроатлантической безопасности. Насколько далеко готова зайти Россия и готова ли Грузия к новому витку противостояния с Москвой, выяснял Владимир Унанянц.
Появление грузинского флага на встрече в Москве в формате 3+3 вызвало резкую реакцию в Грузии, которая официально отказалась от участия в переговорах о создании новой геополитической платформы. Властям пришлось срочно объясняться. МИД страны опубликовал заявление, в котором назвал недопустимым использование государственной символики страны без согласия ее руководства.
Грузинская сторона неоднократно заявляла о своей четкой позиции в отношении регионального формата 3+3, что мы не рассматриваем возможность участия в этом формате. 10 декабря на встречу, состоявшейся в Москве, был представлен флаг Грузии, что, разумеется, для нас неприемлемо, и на что мы отреагировали при помощи соответствующих дипломатических каналов.
Впрочем, в Москве на демарш Тбилиси не обратили внимания. Новая платформа, по мнению экспертов, необходима России для того, чтобы противопоставить Западу формат, в который будут втянуты как член альянса в лице Турции, так и главный партнер на Южном Кавказе – Грузия. То, что Тбилиси публично заявляет о невозможности сосуществования в рамках одного формата с Россией, которая продолжает оккупацию ее территории Москва во внимание не принимает, настаивая, что двери по-прежнему открыты и Грузию ждут с нетерпением. Сейчас у Кремля другие, более насущные проблемы. Резкая риторика руководства Российской Федерации относительно недопустимости расширения НАТО на восток может вылиться в нечто большее, чем игру мускулами. Во всяком случае, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков настаивает, Россия вынуждена реагировать на агрессию Запада.
Ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, сейчас весьма и весьма напряженная. Видим весьма и весьма агрессивную риторику как со стороны НАТО, так и со стороны Соединенных Штатов Америки.
В Тбилиси продолжают настаивать. Интеграция в Европейский Союз и НАТО – цель, зафиксированная на уровне Конституции. Любые инсинуации на эту тему недопустимы. Об этом, в частности, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Кубахидзе. По его словам, правительство делает все возможное, чтобы продвинуться на евроатлантическом направлении, проводя реформы. При этом Кубахидзе отметил, что сегодня в Черноморском регионе обозначили серьезные риски, особенно в свете того, что происходит вокруг Украины. Тем не менее, в правительстве уверяют, требования России дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО, на котором Грузии и Украине дали понять, что двери Североатлантического альянса для них открыты, не могут быть выполнены по определению. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани считает, что если Запад поддастся на российские угрозы, то вся система евроатлантической безопасности рухнет.
Если произойдет пересмотр решений, которые основаны на фундаментальных принципах международных отношений, то будет полностью разрушена система европейской и евроатлантической безопасности. Это то, чего пытается добиться Российская Федерация, и этому должна быть противопоставлена единая позиция наших натовских и европейских партнеров, что и делается, и я очень доволен их реакцией, несмотря на то, что пока нет внутриполитического консенсуса между членами НАТО, мы не должны на них обижаться, а наоборот, продолжать делать правильные шаги, осуществлять реформы по всем направлениям в сфере обороны, безопасности, государственного строительства, чтобы быть готовыми, когда настанет политический момент.
Впрочем, не все эксперты разделяют оптимизм правительства грузинской мечты. По мнению основателя грузинского центра стратегического анализа Нудара Харшиладзе, Россия ведет себя как ребенок-хулиган, и Западу необходимо продемонстрировать жесткость. Но если на этом направлении оптимизм возможен, то в искренность заявлений партии власти Харшиладзе не верит.
Это чистый блеф со стороны России, которая, разместив свои войска у украинской границы, с одной стороны дала понять, что готова к агрессии, а с другой создала предусловие – заберите назад свое решение. Ее логика проста – если получится продавить, то получится. Если нет, спокойно вернет войска обратно. У России очень четкая политика ребенка-хулигана. Когда тот что-то натворит, то он смотрит. Если накажут, то в будущем постарается так больше не делать. Если нет, то в следующий раз сделает что-то похуже. Что касается Грузии, то я не думаю, что Бедина Иванишвили стремится к тому, чтобы страна вступила в НАТО. Раньше он говорил, что это не является его целью, и я не думаю, что что-то изменилось. Скорее наоборот.
Тем не менее, в Тбилиси риторику Москвы игнорировать не могут. Впервые за долгое время собрался Совет национальной безопасности. Его заседание перед отъездом в Брюссель на саммит Восточного партнерства возглавил премьер-министр страны Иракли Гарибашвили. Лейтмотивом встречи стал вопрос разработки и актуализации концепции национальной безопасности. Участники сессии также обсудили проводимые реформы в области защиты критической инфраструктуры и кибербезопасности. С последним пунктом, как отмечают специалисты, у Грузии серьезные проблемы. По словам представителя исследовательского и образовательного центра кибербезопасности Андро Гуцеридзе, Россия существенно усилила свои позиции на этом направлении, и Грузии срочно необходимо реагировать.
Кибератаки очень разнообразны. Это может быть повреждение критически важной инфраструктуры, что в свою очередь может привести к серьезным убыткам и даже жертвам. Кроме этого, отдельная тема – создание пропагандистского контента, дезинформации, которую распространяют российские киберканалы и которая направлена против нашего прозападного вектора. Их цель – подорвать основы демократии.
Новая концепция национальной безопасности, предусматривающая в том числе и защиту от кибератак, как обещают в правительстве, будет готова к февралю 2022 года. При этом в первом квартале 2022 года планируется также обновить документ об оценке угроз правительством Грузии и утвердить стратегию национальной обороны. Специалисты, впрочем, настроены скептически. Без фундаментальной помощи со стороны Запада и в первую очередь США сделать это практически невозможно. А фиксируемые в последнее время Вашингтоном и Брюсселем откат от демократии вряд ли будет способствовать ускорению процесса. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
12 марта будущего года в Абхазии должны пройти очередные парламентские выборы. Соответствующий указ подписал вчера президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслам Бжани. До проведения выборов должен быть сформирован новый состав Центральной избирательной комиссии. Об этом нашему сухумскому корреспонденту Виталию Шаре рассказал действующий председатель ЦИК Томас Гогия.
Вчера в конце рабочего дня президент Абхазии Аслан Бжани подписал указ, согласно которому выборы в Народное собрание Республики Абхазия 7-го созыва состоятся 12 марта 2022 года. Напомним, что парламентские выборы 6-го созыва состоялись 12 марта 2017 года. Второй тур в части избирательных округов через две недели. Парламентарии избираются сроком на 5 лет. «Эхо Кавказа» связалось сегодня с председателем Центральной избирательной комиссии Абхазии Томазом Гогия. Но самое первое, что он заявил, 5-летний срок полномочий ЦИКа тоже подошел к концу. И кто будет новым председателем комиссии, пока неизвестно. Томас Юрьевич продолжил.
В течение недели формируется новый состав Центральной избирательной комиссии, который пропорционально делится таким образом. 7 человек назначает президент и 8 утверждает парламент. Я не цитирую прямо так вам, но в сути складаю в то, что... Да, у нас совпадает с выборами в парламент. Вот мы как бы с парламентом вместе, вот, ну, чуть раньше, чем парламент.
17 года были выборы, и сейчас тоже 12 марта.
Ну, абсолютно идентично. У нас первое заседание прошло 23 декабря 16 года, и вот сейчас, я думаю, так же. Конечно, есть свои нюансы, которые усложняют работу новому составу, потому что с корабля на пал очень сложно, когда новый состав абсолютно новый. Трудновато, я по себе сужу.
Многие в абхазском обществе давно говорят, что парламентские выборы 2022 года будут нелегкими, весьма конкурентными и жесткими. Гогия считает, что они...
Сложные, я думаю, напряженные. Как и в 17 году не было нелегко. Я думаю, сейчас, наверное, тоже почему-то парламентские выборы очень востребованы среди населения. Желающих очень много. Импульсивные, все очень много эмоций. А честное слово, знаете, в душе как бы камень с души, как бы, знаете, вот с одной стороны. Другое дело, что если каких-то членов ЦИК, я имею в виду опытных, не оставят в составе, будет абсолютно новому ЦИКу немножко сложно. С законодательством есть определенные пробелы, да, которые по сегодняшний день остаются. Есть нюансы, которые надо исключать. И есть опыт, который позволяет обходить эти острые углы теперь уже. А новым людям это вникать надо. Все заново.
В то же время надо, по его словам, исключать названные моменты заранее, на законодательном уровне.
Но имея право в соответствии с указом президента, разработали весь пакет за исключением закона о референдуме и сделали проект. И проекты готовы у нас лежат для следующего состава как раз предоставить президенту или отклонить. Мы не успели, как бы, да, я хотел, конечно, это сделать, чтобы наш состав отправил, но дело в том, что мы просто по срокам не успевали. Это огромная, кропотливая работа. Закон о выборах президента, выборах депутатов и закон об избирательных правах граждан.
Напомним, что депутаты 5-го созыва, которые были избраны весной 2012 года, при рекордном количестве кандидатов, 156, принимали законопроект по переходу с мажоритарной системы выборов на смешанную. Законопроект поступил из администрации президента Хаджимба. Число парламентариев по этому законопроекту увеличивалось с 35 до 45, часть которых избиралась по-прежнему в одномандатных округах, а часть по партийным спискам. Причем на обсуждение на заседании сессии никто не возражал. А вот при тайном голосовании не хватило голосов «за». С тех пор к данной идее в парламенте как 5-го, так и 6-го созывов больше не обращались. Зато во время работы обоих последних созывов было много дополнительных выборов, чтобы заменить парламентариев, которые уходили в исполнительную власть после победы на президентском президентских выборах их соратников. 12 марта 2017 года в выборах принимало участие 137 кандидатов. Особенно много их обычно выдвигается в избирательных округах в столице Абхазии, по 5-6, а то и больше. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Даже до сих пор был у них самочабу, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжелобольных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. На вентина домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему в рубрике «Голоса» с жителями Сухуми о шансах оппозиции провластных сил на выборах депутатов парламента самопровозглашенной Республики Абхазия беседовала Анаид Гагарян.
На 12 марта назначены парламентские выборы в Абхазии. Как вы оцениваете шансы провластных и оппозиционных сил в новом созыве парламента?
Я вообще считаю, что у нас в стране практически не проводятся честные выборы. Поэтому при нечестных выборах очень сложно угадать, кому что может достаться. Это первое. Второе, я вообще против мажоритарной системы выборов. Я считаю, что только пропорциональная система может нас к чему-то вывести и получить новый парламент. А так, кто больше денег имеет, кто больше силы имеет, тот пройдет, и все. Мы получим такой же самый парламент, как мы получали все эти годы. Вот мое мнение. Меня зовут Юра, фамилия моя Крициня.
Власть постарается использовать свой мощный такой административный ресурс, чтобы как можно больше кандидатов провести в парламент, и эти депутаты впоследствии будут послушно голосовать по указке исполнительной ветви власти. Что касается оппозиции, я думаю, шансов у нее намного меньше, потому что она не обладает такими ресурсами. У оппозиции нет конкретной четкой программы по выводу страны из кризиса. Но хочется также сказать и о том, что избиратель с низким уровнем политического сознания снова станет участником торга. За его голос будут потрачены немалые деньги. Как и раньше, эти доверчивые граждане отдадут свои голоса за недостойных кандидатов, а после будут твердить, что депутаты ни на что не способны. Чтобы этого избежать, конечно, нужны реформы, нужны преобразования. Для этого первым долгом, как мне кажется, следует внести поправки, изменения в конституцию страны, и, конечно, в том числе и в избирательную систему. Анзор Маршан.
Есть несколько мнений. Во-первых, что сейчас оппозиция начинает работать очень серьезно. Плюс дополнительно, скорее всего, провластные структуры, учитывая то, что пришел Инал Арзенбе в структуру власти. Поэтому здесь будет небольшая борьба, но все-таки я считаю, что все придет в сторону оппозиции.
То есть, на ваш взгляд, больше шансов у оппозиционных сил?
Я думаю, на сегодняшний день да. Но все равно есть весомый козырь в виде Инала Арзенбе. Житель Сухума.
В предстоящих выборах будет нешуточная борьба за умы, за электорат, чтобы каждая из сторон, особенно когда оппозиционные партии объединились, единственное, что могут взять и использовать в свою пользу оппозиционные силы, это последнее заявление президента о том, что можно и нужно или придется делиться суверенитетом. События, известные убийства, неправильные шаги работников, внутренних войск, судейства, и то многие, кто голосовал за нынешнюю власть, за год с лишним разочаровались. Ну, по крайней мере, они об этом заявляют. Будут голосовать за оппозиционные силы. Нарцисс Руслан, археолог.
Я думаю, шансы равны.
Почему вы приходите к такому выводу?
Я думаю, что кто пройдет, ничего особо не изменится, поэтому как бы и шансы равны. Меня зовут Игорь Панченко.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей из Праги представит моя коллега Кетти Бутюришвили.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили завтра, 15 декабря, в Брюсселе проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в штаб-квартире НАТО, отмечается в сообщении. После встречи Гарибашвили и Столтенберг сделают короткие заявления для представителей СМИ. Переговоры пройдут на фоне заявления МИД Российской Федерации. Москва требует отмены решения Бухарестского саммита 2008 года, согласно которому Украина и Грузия станут членами НАТО. В рамках визита в Брюссель Иракли Гарибашвили также примет участие в саммите Восточного партнерства. Жители Абхазии почтили память жертв Лацкой трагедии. Как пишет агентство Абсны Пресс, возложить цветы к памятнику погибшим в Гудауте пришли президент самопровозглашенной Республики Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Валерий Кварче, депутаты парламента, члены Кабмина, ветераны, родственники погибших, школьники и жители со всех районов Абхазии. Аслан Бжания заявил, что Лацкая трагедия – чудовищное преступление, не имеющее срока давности. Чудовищный и циничный акт агрессии, направленный против детей, женщин, стариков, унес жизни более 80 человек. «Мы будем делать все возможное, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись», сказано в обращении абхазского лидера. В результате авиакатастрофы вертолета Ми-8 рядом с селом Лата 14 декабря 1992 года погибли 85 человек, в том числе 35 детей. В Баку состоялся азербайджано-турецко-грузинский бизнес-турецко-грузинский бизнес-форум. Как сообщает агентство «Тренд», в открытии бизнес-форума приняли участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Натья Турнава, министр торговли Турции Мехмет Муш и министр экономики Азербайджана Микаил Джабаров. В рамках форума состоялась церемония подписания 5 меморандумов и соглашений между структурами Азербайджана, Грузии и Турции. Меморандумы подписали главы Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций и Торгово-промышленной палаты Грузии, Торгово-промышленной палаты Азербайджана и Торгово-промышленной палаты Грузии, а также представители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана и Союза азербайджанских бизнесменов Грузии, Координационного центра 4-й промышленной революции и турецкой металлургической промышленности. Выступая на бизнес-форуме, министр экономики Грузии заявила, что Азербайджан и Турция в течение многих лет являются крупными партнерами Грузии как в товарообороте, так и в плане привлечения инвестиций. Группа грузинских врачей при аппарате народного защитника считает, что Михаила Саакашвили нельзя переводить в пенитенциарное учреждение из-за посттравматического стрессового расстройства, передает общественный вещатель. Поскольку у человека есть посттравматическое стрессовое расстройство, это означает, что стресс был получен в пенитенциарном учреждении, в основном в Гдане, поэтому мы не поддерживаем его перевод туда, заявил член группы медицинских экспертов при офисе народного защитника невролог Тенгиз Туладзе, отвечая на вопрос журналиста о том, рекомендуется ли переводить Михаила Саакашвили из клиники в пенитенциарное учреждение. Мы не поддерживаем его перевод туда в том понимании, что в посттравматическое стрессовое расстройство следует лечить в среде, которая не будет напоминать человеку обстановку, где он получил этот стресс, заявил врач.
Новости представила Кетти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ» у микрофона Нана Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Близ оккупационной линии у села Зимоникозе задержан гражданин Грузии Мамука Чхиквадзе. Представители антиоккупационного движения «Сила в единстве» требуют от властей страны как можно скорее принять действенные меры для освобождения мужчины, полагая, что его жизнь может быть в опасности. Тему продолжит Анастасия Славинская.
За последнюю неделю близ линии разделения самопровозглашенной Республикой Южная Осетия было задержано 3 гражданина Грузии. 10 декабря жители Горицкого муниципалитета Кахаберна Тенадзе и Валерий Каниашвили. Через 2 дня служба госбезопасности Грузии опубликовала сообщение, из которого стало известно о задержании еще одного человека – Мамуки Чхиквадзе.
Сразу после получения информации о незаконном задержании служба госбезопасности Грузии при помощи миссии наблюдателей ЕС задействовала горячую линию. Информация была передана международным партнерам и председателям женевских международных дискуссий.
Говорится в заявлении СГБ. Представители антиоккупационного движения «Сила в единстве» подозревают, что Мамука Чхиквадзе, как человек с военным прошлым, подвергся в Цхинвальском изоляторе бесчеловечному обращению. Лидер движения Давид Кацарава говорит, что они требуют от властей как можно скорее выяснить и обнародовать информацию относительно здоровья Чхиквадзе.
Люди с опытом и с прошлым, как у Мамуки Чхиквадзе, представляют собой особый интерес для оккупационного режима. Без преувеличения можно сказать, что здоровью и жизни Мамуки Чхиквадзе грозит серьезная опасность. У нас нет никакой информации от властей, которые 4-й день молчат. Если это молчание не будет нарушено и сегодня, и нам не предоставят конкретную информацию, мы начнем акции протеста, которые не понравятся ни властям, ни русским.
Корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Гога Аптиаури, работающий на месте, говорит, что сегодня в родном селе Мамуки Чхиквадзе, Брети, многие вспоминали Арчила Татунашвили. В 2018 году Татунашвили был задержан в Ахалгоре, доставлен в Цхинвали и через несколько дней скончался в местной больнице при неустановленных обстоятельствах. При этом Тбилиси обвиняет Цхинвали в том, что силовики при допросах пытали гражданина Грузии. Гоге Аптиаури удалось побеседовать с несколькими бывшими соратниками Чхиквадзе. Один из них передал ему фотографии Мамуки, сделанные у села Никози незадолго до задержания.
Этот источник передал нам и информацию о бывшем военном. Детали в целях его же безопасности мы не публикуем. Впрочем, общественности уже известно, что Мамука Чхиквадзе входил в батальон Шавнабада и участвовал в миссиях в Афганистане и в Ираке. По данным источников, он, покинув службу, сделал на теле татуировку с символом батальона Шавнабада. Этот факт больше всего пугает его соратников, потому что они знают, как обращаются в Цхинвали с военнослужащими грузинских вооруженных сил.
Говорит Гога Аптиаури. По информации, которой располагает Аптиаури, в последние годы Мамука Чхиквадзе жил в Батуми вместе с сестрой. Периодически приезжал в село Брети, навещал могилу отца. В этот раз он планировал задержаться в селе еще на пару дней, а потом вернуться в Батуми. Приближалась 40-дневная годовщина со смерти его матери. Он должен был взять с собой вино для поминок. Тему задержания близ линии разделения самопровозглашенной Республикой Южная Осетия затронула сегодня и посол США в Грузии Келли Дегнан. Нас всегда очень тревожит, когда граждан Грузии задерживают или притесняют. Это, конечно, должно завершиться. Это произойдет тогда, когда Россия выполнит свои обязательства, которые она взяла на себя, подписав соглашение о прекращении огня 2008 года. Это очень просто. Все ожидают, когда Россия выполнит упомянутое соглашение. Только после этого можно будет говорить о диалоге и улучшении среды. Де-факто власти никакой информации относительно задержания Мамуки Чхиквадзе пока не распространяли. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия по ходатайству стороны обвинения вернул Генпрокуратуре уголовное дело в отношении Геннадия Кулаева и Александра Гаглоева, обвиняемых в массовом убийстве и терроризме, для устранения препятствий у рассмотрения судом. Кроме того, суд продлил обвиняемым срок содержания под стражей до 3 февраля. Решение было принято еще 1 декабря, но о нем стало известно только сегодня. Мурат Гукимухов подробнее о громком деле.
Верховный суд вернул Генеральной прокуратуре уголовное дело в отношении Геннадия Кулаева и Александра Гаглоева, обвиняемых в массовом убийстве и терроризме, с формулировкой для устранения препятствий его рассмотрения судом. Дело возвращено по ходатайству стороны обвинения. Прокуратура сама усмотрела в своем обвинительном заключении препятствия, не позволяющее установить истину. Таковых препятствий в деле два. Первое прописано очень путано. Вроде бы в обвинительном заключении обнаружена опечатка. Указывая координаты места, где были обнаружены останки жертв убийства, следователи сослались на документ, который находится не на той странице, где они указали. Кажется так. Второе препятствие состоит в том, что обвинительное заключение по уголовному делу утверждено неправомочным на то время должностным лицом, заместителем генпрокурора по хозяйственной части Цхавребовым. По закону о прокуратуре в делах, подсудных Верховному суду, обвинительное заключение должен подписывать генеральный прокурор Магомед Багаев. В его отсутствии, согласно внутреннему приказу о распределении должностных обязанностей, первый заместитель Сергей Битиев, он курирует следствие. А в его отсутствии кто-нибудь другой, но только по поручению генерального. Но заключение почему-то подписал завхоз. В определении суд приводит малопонятные объяснения генпрокуратуры о том, как такое возможно, что с 1 по 16 июня, то есть больше двух недель, обвинительное заключение по самому тяжкому в новейшей истории Южной Осетии преступлению некому было подписать, кроме завхоза. Полгода этого не замечали, а теперь бросились исправлять. Подсудимые и их защитники заявили, что против возвращения дела они в этих грехах не видят препятствий для судебных разбирательств по существу предъявленных обвинений. И в общем, это верная примета тому, что дело пустое, и обвиняемые уверены, что смогут это доказать. Напомним, они обвиняются по двум техчайшим статьям Уголовного кодекса. Часть 2, статья 105, убийство двух и более лиц. Речь идет об убийстве двух дальнобойщиков из Дагестана, Ислама Багандова и Тимура Дикбагандова, а также местного жителя Рамаза Маргиева. В 2004 году они без вести пропали на территории Южной Осетии. 8 июня 2020 года их останки были обнаружены при расчистке канала в окрестностях Цхинвала. В конце сентября генпрокуратура отрапортовала о раскрытии дела, а 10 сентября о задержании гражданина республики Алана Гаглоева по подозрению в совершении убийств. Такое внезапное раскрытие дела 15-летней давности общественность восприняла с недоверием. Александр Гаглоев – родной брат Алана Гаглоева, председателя оппозиционной партии НХАС и одного из наиболее вероятных оппонентов Анатолия Бибилова на предстоящих выборах президента. Гаглоев и Кулаев действительно попадали в поле зрения следствия в 2004 году. Их даже допрашивали, но потом оставили в покое. Летом прошлого года власти провели наступление на оппозицию. Генпрокурор Джагаев возбудил уголовные дела, что называется, с бородой, по претензиям, которые могли возникнуть от 2 до 10 лет назад. Примерно в середине августа прошлого года Геннадия Кулаева, теперь уже жителя Владикавказа, милиционеры пригласили на беседу в Цхинвал. Он приехал, но после общения милиционеры его уже не выпустили. По жалобам родни Кулаева били, чтобы он дал показания против брата Алана Гаглоева. Местные наблюдатели не считают это случайным совпадением, как и то, что дело было в кавычках раскрыто после того, как в Цхинвале начались акции протеста с требованием отставки генпрокурора и президента, как ответственных за зверское убийство милиционерами 30-летнего Инала Джабиева. Партия НХАС тогда поддержала протест и требования отставки генпрокурора. А вскоре и сам Алан Гаглоев стал фигурантом дела. Будучи офицером КГБ, он якобы способствовал сокрытию преступления. В начале декабря генпрокуратура добавила Александру Гаглоеву обвинение и в терроризме. Часть 2, статья 205, теракт совершен группа лиц по предварительному сговору или организованной группы. По версии следствия, в 2007 году по заданию грузинских спецслужб он пытался взорвать гостиницу «Алан», когда там проходил всеосетинский съезд. Теракт не удался, а преступление было сокрыто опять-таки благодаря укрывательству Алана Гаглоева. В июне результаты расследования были переданы в суд. А теперь вдруг такой пшик. В распоряжении «Эхо Кавказа» появился еще один любопытнейший документ, указывающий на то, что дело шито белыми нитками. Речь идет о письме бывшего генпрокурора Урузмана Мага Джагаева, главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину от 4 августа 2020 года. Приведу фрагмент из этого письма. Цитирую. «В настоящее время органами предварительного следствия получена совокупность косвенных доказательств участия в этих преступлениях двух граждан Российской Федерации. Вместе собранных доказательств недостаточно для привлечения указанных лиц и принятия окончательного процессуального решения по уголовному делу, в связи с чем возникла необходимость проведения по делу психофизиологической экспертизы подозреваемых с применением полиграфа. В связи с изложенным прошу вашего указания о направлении в Генпрокуратуру Республики Южная Осетия полиграфолога для проведения психофизиологической экспертизы подозреваемых с применением полиграфа». Конец цитаты. То есть генпрокурор, курирующий следствие, лично признает, что никаких доказательств вины у следствия нет. Тем не менее, подозреваемые становятся обвиняемыми и сидят уже полтора года за решеткой. Александр Бастрыкин, конечно, не согласился. Причина отказа в самом письме. Согласно статье 2 и статьи 17 части 3 Конституции России применение полиграфа в раскрытии и расследовании преступлений допускается только при полном добровольном согласии допрашиваемого. Но вот эта фраза «возникла необходимость проведения экспертизы подозреваемых» не предполагает добровольности. И, конечно, товарищу Бастрыкину совсем не интересно вляпаться в очередную дикую историю в исполнении югостинских чиновников и силовиков. И, наверное, после истории с Арчилом Татунашвили югостинским коллегам грех обижаться на недоверие. В итоге генпрокуратура дело отзывает, и, судя по всему, на неопределенный срок. Оно уже не выстрелит, как этого хотелось бы инициаторам. Обвинительный приговор без доказательства вины скомпрометирует не оппозиционера Гаглоева, а президента Бибилова. Общественность и без того раздражена произволом бибиловских силовиков, поэтому сейчас, за полгода до выборов, не лучшее время дергать избирателя за усы. Кроме того, для силовиков время подумать о возможной смене руководства. Решимости им придает ясность перспективы хотя бы на несколько лет, но не на 4 месяца. Поэтому, фигурально выражаясь, никто не хочет складывать все яйца в одну корзину. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
С лета текущего года экспортная пошлина на российскую пшеницу выросла в 4 раза. Насколько это может оказать влияние на стоимость хлеба в Грузии? По мнению экспертов, цены не только вырастут, но могут разорить мукомольные комбинаты. Доводы специалиста выслушал Ираклий Урагвелидзе.
С лета текущего года Минсельхоз России задействовал так называемый механизм зернового демпфера, который предусматривает установление плавающих пошлин на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, регистрируемых на Московской бирже. Грузия критически почти на 85% зависит от российской пшеницы, поэтому рост пошлин болезненно отразился на производителях. Уже к началу осени при цене пшеницы в $225 за тонну хлебобулочные изделия выросли в цене в среднем на 15%. Нетрудно спрогнозировать, что при цене пшеницы в $350 рост цен не остановить, говорит Малхаз Дулидзе, председатель ассоциации хлебопекарен.
Цена на хлеб пока не изменится и, вероятно, останется такой до Нового года. Но из-за некоторых проблем с ценами на мировом рынке ничего гарантировать нельзя. На днях министр сельского хозяйства России и вовсе спрогнозировал рост пшеницы до $400 за тонну. Однако надо подчеркнуть, что в отличие от пшеницы, цена на российскую муку остается стабильной. В районе 65 лари за 50-килограммовый мешок муки из-за нулевой ставки пошлин на этот вид продукции, тогда как продукция наших мукомольных комбинатов возросла до 71 лари за мешок. Естественно, это создает проблемы, в первую очередь для производства кормовой базы для птицы. К сожалению, более дешевой альтернативы нет. Транспортировка казахской продукции обходится почти в 3 раза дороже российской.
Происходящее создает дополнительные проблемы для местных предпринимателей. В первую очередь отрасли птицеводства, где цены на продукцию уже выросли на 20%. В свою очередь Ливан Силагава, глава Ассоциации производителей пшеницы и муки, говорит, что рост пошлин на пшеницу, ко всему прочему, разоряет грузинских производителей.
Рост цен на мировых рынках обусловлен неурожайным годом в нескольких крупнейших государствах. В начале сезона экспорт российской пшеницы осуществлялся без пошлин. К концу лета пошлина возросла до $25 за тонну, а уже сейчас до $90. Это серьезная проблема для комбинатов, так как мука поступает без пошлин, а зерно облагается налогом. Существующая тенденция привела к тому, что импорт пшеницы сократился на 40%, а муки вырос в 6 раз. 10 мукомольных заводов уже остановили производство, и если так продолжится и дальше, та же участь постигнет и остальных.
Что касается перспектив стоимости хлебобулочной продукции, то Силагава напомнил, что кроме муки в ценообразовании участвуют и другие компоненты, которые также выросли в цене в среднем на 20%. Кроме того, повышение повышение тарифа на электроэнергию для предпринимателей внесло свою негативную лепту в процесс. На данном этапе импортеры зерна и мукомольные комбинаты выступили с инициативой принять меры для ограничения агрессивного импорта муки по примеру соседнего Азербайджана, который освободил поставки пшеницы и произведенную на комбинатах муку от налога на добавленную стоимость. По информации Силагава, уже создана рабочая группа на уровне замминистра экономики, которая работает над проработкой вопроса.
Если мы посмотрим на ситуацию, исходя из принципа стратегических выгод для страны, работа мельницы или импорт муки, то ответ очевиден. Переработка пшеницы решает проблему трудоустройства, а дополнительное производство кормов для птицы также замещает импорт отрубей.
Общую тенденцию может несколько оздоровить прямая и безвозмездная помощь из США, заявляют производители. Насколько известно, через несколько дней Поти должен прибыть корабль с материалом для комбикорма, который пройдет обработку на местных комбинатах. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Грузинские политологи обсуждают идею национального примирения, ну а эпидемиологи высказывают предположение, что штамм омикрон может положить конец пандемии. Фигуристка Анастасия Губанова, между тем выступающая за Грузию, рассказала о подготовке к турниру «Golden Spin». Серго Бригвадзе подробнее о том, что писали в грузинской прессе.
Экс-президент Михаил Саакашвили продолжает говорить о национальном примирении, утверждая, что экс-премьер Бедина Иванишвили находится в катастрофическом положении и у него нет другого выхода. Представители власти, между тем, предлагают Саакашвили сначала примириться с народом и раскаяться в своих преступлениях, пишет газета «Резонанси». Сегодня власти полностью контролируют протекающие в стране политические процессы. И в этих условиях маловероятно, что они пойдут на такую сделку, сказал в интервью изданию политолог Вахтанг Дзабирадзе.
Сейчас оппозиция находится в тупике, видит, что другого выхода у нее нет. Грузинская мечта же бывала и в худшей ситуации не шла на такие шаги. Так почему власти должны пойти на эту сделку, когда у оппозиции тысячи проблем, и у них не получается вывести людей на улицы? Поводом для этого с самого начала был приезд Саакашвили. Но сейчас этот фактор не работает. Оппоненты властей пытаются найти выход, вот и предлагают грузинской мечте примирение. Если честно, в электорате нет разногласий. Раньше в обществе было больше споров. Между политическими элитами идет борьба за сохранение власти, а народ больше в это не вмешивается. Более того, сегодня во главе политических процессов стоит правительство, и даже если власти пойдут на примирение, это никак не усилит национальное движение.
Кстати, сегодня председатель грузинской мечты Ираклий Кубахидзе заявил, что рассмотрит политику примирения только в том случае, если лидеры национального движения признают себя виновными в совершенных преступлениях, пытках людей, захвате разных СМИ, рэкете и уйдут из политики. «Омикрон может положить конец пандемии». Статью под таким названием публикует газета «Квирис Палитра». Сейчас ведется активная работа над созданием вакцин против этого штамма, заявил в интервью изданию медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили профессор Иване Чхаидзе. Первыми о начале работы над созданием прививки заявили компании Moderna и Pfizer. Несколько дней назад об этом заявили и AstraZeneca и Novavax. А в Sinovac утверждают, что вакцина будет готова уже через 3 месяца.
Известно, что ни одна из вакцин не будет эффективна только после 2 доз. ВОЗ предлагает делать бустерную прививку. Небольшое исследование, проведенное в Южной Африке, показывает, что бустерные дозы Pfizer против омикрона эффективны на 99%. В случае Pfizer и AstraZeneca период ревакцинации сокращен с 6 до 5 месяцев, а в случае с китайскими вакцинами с 6 до 3 месяцев. В 2020 году после начала пандемии высказывались предположения, что с пандемией будет покончено после того, как мутация коронавируса станет обычной простудой. Не исключено, что именно омикрон будет тем штаммом, который положит конец пандемии.
сказал Иван Нечхаидзе. На сегодняшний день штамм омикрон зафиксирован в 122 странах мира. В их число пока не входит Грузия, пишет Квирис Палитра. Фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, рассказала о своей подготовке к турниру Golden Spin в столице Хорватии Загребе. Она показала лучший результат среди женщин и заняла первое место. Это первый успех 19-летней спортсменки под грузинским флагом.
Не совсем я, конечно, довольна, потому что чистых прокатов не удалось показать. Но тут, думаю, причина в последствиях коронавируса. Я очень неудачно заболела за несколько недель до соревнований, как раз перед турниром в Граце, с которого тогда пришлось сняться. Подготовка к турниру получилась не такая, как должна была. Мало времени было. Форма не набрана еще после болезни. Очень сильно ковид ударил по легким и по дыхательным путям. Поэтому сил на конец программы пока не остается. Но это дело времени. Надеюсь, сейчас отойду окончательно, и все придет в норму. Но, естественно, я очень рада, что получилось тут взять золото, пусть и с неидеальным прокатом.
Цитирует Губанову информационное интернет-агентство «Попспорт». 3 года назад Анастасия заняла в Загребе 2-е место. Нынешняя же победа – первая для спортсменки на взрослом международном турнире, сообщает издание. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Награждение лауреатов государственной премии самопровозглашенной Республики Абхазия «Лучшая работа года» состоялось 9 декабря в Сухумском центральном выставочном зале. 1-е место заняла картина «Натюрморт» Виссариона Цвижба. 2-е досталось скульптуре «Виктория» Виталия Дженния. Ну а 3-е – картине «Ночной разговор» Абщихагба. С подробностями наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
Государственная премия «Лучшая работа года» – это важное событие в культурной жизни Сухума. Художники получают возможность представить на суд комиссии зрителей те произведения искусства, которые они создали на протяжении прошедшего года. А посетители центрального выставочного зала – шанс увидеть разноплановую экспозицию лучших местных скульпторов и живописцев. Однако в этом году вручение государственной премии прошло в необычном формате. Выставка была собрана, но поскольку все культурные учреждения Абхазии по-прежнему остаются закрытыми, награждение прошло почти без живой аудитории и лишь транслировалось онлайн в соцсетях. Всего на суд жюри было представлено 40 картин и 5 скульптур. 5 из них отметили наградами. Почетными грамотами выделили художниц Сабину Кварчили и Диану Хиндба. 3-е место среди работы заняла картина «Ночной разговор», которую Абщахагба написала маслом. 2-е место в конкурсе комиссия дала скульптуре из гипса «Виктория» Виталия Дженни. А лучшей работой года была названа картина «Натюрморт» Виссариона Цвижба. Руководитель центрального выставочного зала Эльвира Арсали рассказала о каждой из 3 работ лауреатов.
Работа Виссариона Цвижба, представленная в этом году, она очень интересна тем, что в его творчестве особенное место занимает такой исторический жанр. И этот натюрморт, немножко непривычный, да, для него, и, конечно, такая вот новая работа этого года, она привлекла внимание. Работа Виталия Дженни, «Виктория», прекрасный женский портрет. У Виталия Дженни есть целая галерея женских портретов. Некоторые из них хранятся в картинной галерее, некоторые в частных коллекциях. И это один из таких портретов, который удался мастеру. И хочется сказать еще про Абщухагба, ее вот работа «Ночной разговор». На самом деле для Абщи этот год был очень таким плодотворным. Была ее персональная выставка, и она участвовала во многих разных проектах. И, конечно, даже вот в одной этой работе виден такой вот очень хороший творческий импульс, который у нее есть.
Абщахагба, чья картина «Ночной разговор» заняла 3-е место, дала следующее описание своей работе.
Эта работа написана достаточно в экспрессивной манере. Это натюрморт. Хотя натюрморт предполагает определенную статичность, я пыталась создать динамику за счет цвета движения кисти. Хочется, чтобы у зрителя возникала определенная история, когда он смотрит на эту работу. То есть вроде бы ты смотришь работу, там стоят пятна, небольшие предметы. А ощущение, что вот за вот этими предметами и есть движение, что вот сейчас вот к этим предметам подойдут люди, они сядут, начнут разговаривать, и эти предметы тоже придут в движение. Хотелось создать ощущение, я думаю, что у каждого из нас оно бывало, когда уже все и все вокруг спит, и вас несколько человек, вы остались наедине с друг другом, у вас появилось такое какое-то время, ваше личное, и это время, которое как застывшее, потому что идет беседа, и беседа о чем-то таком важном для вас.
Премия «Лучшая работа года» была основана в 2002 году по инициативе Союза художников Абхазии. И с тех пор этот конкурс каждый год выделяет наиболее выразительные, по мнению жюри, произведения местных художников. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.